Трипура Рахасен, глава 10. Как благодаря дальнейшим инструкциям Химачуда достиг самадхи, и несмотря на продолжающуюся деятельность, пребывал в состоянии освобождения уже при жизни.
Оба согласились, что теперь Химачуда не такой, каким он был прежде. И он изменился таким образом, что его уже не заставляют волноваться ни величайшее удовольствие, ни жутчайшее страдание.
Придя в монастырь, через 6 лет или, может быть, через 10, про вас должны сказать, теперь он не такой, каким был прежде. Это верный признак вашей правильной практики. Это значит, практика работает, созерцание очищает самскары, расширяет сознание, меняет пхаву. То есть вы реально освобождаетесь от старых, застарелых комплексов, фиксированных идей. Идея «я есть это тело», пхава ахам дехасме. Если же проходит 6 лет, 10 лет и говорят, а он такой же, как и приехал, это большой знак, что вам надо серьезно стратегию своей садханы пересматривать. Потому что подлинная практика меняет в человеке очень многое, если не все. Даже за первый десяток лет фактически следующие годы – это закрепление того, что было изменено в первые 10 лет внутри себя. Один дзенский мастер, он говорил так. В каждом монастыре есть 2-3 монаха, усердно ищущих путь пробуждения. Остальные – подобны мешкам для риса и вешалкам для одежды, проедают свой просад. Но я вообще-то не хочу быть согласным с таким вот утверждением этого дзенского мастера. Я не считаю, что всего 2-3 монаха ищут путь пробуждения, остальные мешки для риса. Может быть, это в Китае было действительно так, потому что там монастырь был 500 монахов, 2000 монахов. И часто в монастырь шли люди из бедных крестьянских семей, чтобы повысить свой статус, иметь стабильную крышу над головой, пропитание. Как бы более хорошее общество. Но у нас ситуация другая. Я считаю, что у нас 100% могут быть подлинными практиками, ищущими путь пробуждения. И ни одного мешка для риса.
Что он равно относится и к другу, и к врагу. Что он безразличен к потере или обретению. Что он занимается исполнением царских обязанностей, подобно актеру в постановке. Что он похож на человека, всегда опьяненного вином. И что он исполняет свои обязанности хорошо, несмотря на свой рассеянный взгляд или мирской вид.
Когда мы упражняемся в созерцании, если мы не в ретрите, то мы действуем, мы делаем что-либо, то есть мы проявляем энергию и активность. Если мы действительно находимся в естественном состоянии, то мы всегда действуем очень хорошо, грамотно. Почему так мы действуем? Потому что мы действуем изнутри, из глубокой осознанности. А если ты действуешь по-настоящему из глубокой осознанности, ты не можешь совершить чего-то мелкого, поверхностного, безграмотного, негибкого, негармоничного. Потому что свойство осознанности, свойство подлинной бхавы — это производить шедевры. Все, что из вас исходит, напоминает божественное проявление. Ваши действия, ваши слова, поступки. Это означает, что наши божественные качества проявляются снаружи. Потому что, когда мы находимся в созерцании, наш ум очень глубоко укоренен в присутствии. Он может оперировать очень тонкими, возвышенными понятиями и одновременно интегрироваться со множеством ситуаций, объектов и доводить их до чистого видения. Если вы хороший созерцатель, но во внешней жизни у вас что-либо не получается, это означает все-таки, что вам недостает интеграции, что пока ваше созерцание недостаточное. Для нас, как практика Ванутара Тантры, очень важно привносить созерцательность в каждое действие, в каждое слово, в каждую ситуацию взаимоотношений, объединяться, интегрироваться. Может быть, для других стилей и школ это не очень важно, но для нас это очень важно, потому что сахаджа самадхи — это именно такой способ практики. Нет возможности иначе достичь сахаджа самадхи, как привнести такую глубокую созерцательность. Если вы находитесь в глубокой созерцательности, ваша бхава проявляется как разные виды чистого видения, чистого проявления. Если вы строите взаимоотношения, это божественное взаимоотношение. Если вы рисуете, это шедевры живописи. Если вы проявляете себя в музыке, это шедевры музыки. Если вы изучаете учение, это интеллектуальная гениальность. Если вы управленец, это гениальное управление. Причем вы не добиваетесь этого специально. Это происходит в силу вашей погруженности в единый источник. Потому что совершенство – это свойство единого источника.
Они пребывали в раздумье и поражались всему этому. Затем они разыскали его и в частной беседе спросили его о причине его перемены. Когда они услышали то, что он говорил о своем состоянии, они, как и Химачуда в свое время, захотели услышать соответствующие предписания и, наконец, стали дживанмуктами, подобно Химачуде. После этого и министры захотели достичь того же состояния, и в конечном счете они достигли его после получения надлежащих предписаний от царя. То же случилось и с гражданами, ремесленниками и всеми классами людей в том граде. Все они достигли величайшего блага жизни и превзошли желание, гнев, вожделение и так далее. Даже дети и старики более не были подвержены влиянию страсти. В этом идеальном государстве по-прежнему совершались мирские дела, Но теперь люди сознательно исполняли свою часть игры, действуя как актеры в постановке и пребывая в гармонии с остальной частью творения. Мать качала люльку, напевая колыбельные песни, в которых выражались наивысшая истина. Повелитель и его слуги обращались друг с другом в свете той истины. Актеры развлекали аудиторию постановками, в которых рассказывалась истина. Певцы пели песни только об истине. Придворные шуты и скоморохи высмеивали невежество как нечто смехотворное и абсурдное. В академии преподавались уроки только о знании Бога. Таким образом, все царство состояло только из мудрецов и философов, будь они мужчинами или женщинами, слугами или служанками, скоморохами или представителями высшего света, ремесленниками или чернорабочими, министрами или куртизанками. В любом случае, они занимались деятельностью, свойственной им их профессии, пребывая в гармонии с творением. Они никогда не предавались воспоминаниям о прошлом или размышлениям о будущем с целью получить удовольствие или избежать боли, но действовали в согласии с данным моментом.
Хима-чудо достигнул освобождения, стал великим святым и духовным учителем для десятков, сотен и тысяч связанных с ним кармически живых существ. Подобно тому, как пламя одной свечи может зажечь тысячу свечей своим прикосновением, таким же образом Пхава Хима-чудо и видение было передано его ближайшему окружению, то есть ученикам из министров. Те, в свою очередь, передали других, став тоже центрами мандалы. Таким образом, образовалась целый мир, или мандала Хима-чудо, как центрального божества. Эта мандала изменила кармическое видение тысяч людей, и со временем эти люди перешли в другое измерение, в чистое видение. Возможно, они оставались в обычных своих физических телах, тем не менее их видение было иное. Хима-чудо открыл другой тоннель реальности силой своего сознания и позволил перейти тысячам людей туда благодаря такой кармической связи. А те, в свою очередь, открыли их для других и позволили перейти им также. По такому принципу образуются чистые земли в других измерениях. Все живые существа перестали быть в них живыми существами. Все они стали брахманом. Нет ни одного, кто бы считал: «я есть человек, я есть тело». Они продолжали, уже осознав себя как брахман, использовать физические тела для игр, для развлечений, проявляясь в соответствии с различными кармами. Все мирские взаимоотношения были трансцендированы.
Они действовали в согласии с данным моментом, живя в этом настоящем, смеясь, радуясь, плача или крича, подобно хмельным, таким образом рассеивая и устраняя все свои скрытые тенденции.
Здесь тонкое замечание, которое известно только подлинным практикам. Говорится, что они проявлялись различным образом, рассеивая все свои скрытые тенденции. Когда йогин утвердился в глубоком присутствии, он позволяет внутренним тенденциям проявляться, с тем, чтобы столкнуть их с естественным состоянием и самоосвободить их. Можно сказать, эта практика не актуальная ни для послушников, ни для монахов. Эта практика, она годится для Будд, для живых Будд или для ситхов. Именно с этой целью ситхи разворачивают различные лилы, приступают к определенным миссиям, обучают других и прочее. С целью раскрутить, развязать все остаточные кармы, столкнуть, соединить их с естественным состоянием и превратить их также в божественное. Это следующая стадия, которая логически продолжает практику йогина. В этой жизни или в следующей, тем не менее, когда-нибудь она обязательно наступает. Она связана с творческим проявлением, с манифестацией. Когда йогин, реализовав определенное состояние сознания, позволяет этим склонностям разворачиваться. Обычно это не то, о чем говорят послушникам или начинающим ученикам. Это довольно высокая стадия практики. Тем не менее, о ней следует знать. И до того, как мы входим в эту стадию, мы формируем примерно, как мы будем эти внутренние тенденции проявлять. К примеру, мы читаем различные обеты, обязательства о помощи живым существам. Когда-нибудь они проявятся именно как оказание такой духовной помощи. В будущем каждому из вас предстоит сотворить какую-либо мандалу. Мандалу, с помощью которой просветляющая нисходящая сила будет распространяться, помогая другим живым существам. Эта мандала будет сотворена силой вашего сознания, а не чего-то. В центре его будете только вы. Разумеется, обычному человеку сотворить мандалу нереально, не под силу, потому что творить мандалы – это занятие божеств. Тем не менее, предполагается, что вы к этому времени обретете достаточный статус осознанности, именно способный творить такие мандалы. К этой мандале притянутся души, которых во Вселенной бесчисленное множество. И именно те, которые имеют кармическую связь с вами. Поэтому можно сказать, в потенции каждый вы Будда, который является надеждой для целой Вселенной. И где-то есть живые существа, судьба которых зависит только от вас. Поскольку только с вами они имеют кармическую связь и больше ни с кем. Может быть, и не совсем уместно сейчас об этом думать, иначе из этого можно тоже сделать хорошие рога. Думать, ну как же там эти живые существа? Тем не менее, мы даем клятву спасти всех живых существ. Мы ее даем на будущее. Она касается именно вот таких очень запредельных состояний.
Такие риши, как Санака и другие, назвали этот град градом мудрости, когда они посетили его. Даже попугаи и кокоду произносили в своих клетках слова мудрости, такие как: рассматривай высшую сущность как чистый разум, лишенный объективного знания. То, что познано, не отличается от того разума. Оно подобно серии образов, отраженных в зеркале.
Обычно говорится, что в чистых землях даже животные, птицы поют мантры. Поскольку чистая земля – это уже реализованная мандала. Но в принципе нет ничего удивительного. Если сейчас в мире людей есть обезьяны, которые рисуют и их картины покупают, как футуристические шедевры, Или обезьяны, которые обыгрывают компьютерные игры людей и заводят свои сайты в интернете для общения. Это не шутка. То такое вполне возможно, поскольку чистая земля – это проявление предельного фактора осознанности, который расцветает в любых проявлениях. Животные в будущем также будут достигать пика эволюции. Возможно, когда человеческая раса уйдет в космос за пределы галактики, она освободит экологическую нишу для других видов, и им на смену придут другие разумные виды, которые продолжат свою эволюцию на Земле. Дельфины, обезьяны, разумные насекомые, разумные рептилии, разумные млекопитающие. Развитие видов, за ними наблюдает особый класс божеств, который курирует развитие их. И божества каждого вида уже просветлены и являются Буддами. Это очень сложные игры, в которых люди не очень-то разбираются. Тем не менее, у них есть также свои эволюционные законы. Коллективная душа вида также эволюционирует и позволяет развиваться.
Абсолютное сознание – это Вселенная. Оно – я. Оно – все. Разумное и неодушевленное. Движущееся и незыблемое. Все остальное освещается им. В то время, как оно – единое и единственное.
Далее говорится, град, где даже низшие животные передают такую мудрость, известен до сегодняшнего дня как град мудрости на земле. Своей славой он обязан мудрой царице Хималекхе, благодаря которой царь Химачуда стал освобожденным при жизни Дживанмуктой. Дататрея продолжил. Таким образом, ты видишь, Парашурама, что первоочередная причина освобождения – общества мудреца. Поэтому, прежде всего, следуй этому совету. Дататрея дал здесь наставление по гуру-йоге, назвав общество мудреца первоочередной причиной освобождения. Так заканчивается 10 глава в разделе о Химачуде в Трипура-Рахасе. Oh.